але найперш нядобраахвотнасцю. Суботнікі адрозніваюцца ад старадаўняга беларускага звычаю талакі, калі людзі свабодна былі вырашалі, што зрабіць дзеля грамадскай патрэбы і кантралявалі плён свае працы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
А зараз у эфіры «Зона свабоды» – радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Францыя – паўфінал еўрапейскага палітычнага турніру, новае аблічча Еўропы і 100 дзён Дональда Трампа. Гэтая тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове ўдзельнічаюць аглядальніца рускай службы «Радыё свабода» Ірына Лагуніна і Юрый Дракахруст з мінскай студыі Віталь Цыганкоў.
У сакавіку сёлета адбыліся парламенцкія выбары у Галандыі. Іх пераможца цэнтрыст Марк Рутэ тады сказаў: «Нашыя выбары чвэрцьфінал еўрапейскага змагання з папулізмам і ксенафобіяй». Французскія прэзідэнцкія выбары ў красавіку – это паўфінал. Ну, а фінал – гэта ў верасні нямецкія парламенцкія выбары. Калегі, вось першае пытанне, якое я да всіх трох хацеў бы задаць і папрасіў бы вас коротка адказаць. В прынцыпе, чаму то, что вот отбывается в этой сфере, важно для наших краин. Вот, Виталь, давайте пошлем с вас. Чему эта подея, по-вашему, важная для Беларуси? Беларусь на них поплывать не может. Але что она может почуть?
Беларусь традиционно ориентовалась на Европу. Ведаете, Европа – это был некий идеал. Максима не для всех, але для значной частки белорусского громадства. И коли Европа меняется, коли она повстае некой новой, нечаканной, то это и для многих беларусаў аказваецца нейкай змены таго самага ідэалу. Бачым, як, напрыклад, за апошнія гады у Беларусі значна паменшылася колькасць тых беларусаў, якія арыентаваны на ўступленне краіны ў еўразвяз. То бок, калі казаць па-еўрапейскі, колькасць еўраскептыкаў. І, магчыма, в той ці іншай ступені якраз падзеі, змены ў Еўропі адным не падабаюцца адно, другім іншае, але менавіта гэтыя падзеі адвернулі пэўную частку беларусаў ад еўрапейскіх каштоўнасцяў і ад еўрапейскай перспектывы. Таму вось мой кароткі адказ, чаму гэта вельмі важна, то, якой будзе Еўропа, якім будуць новыя палітыкі, новы палітычны курс у еўрапейскіх краінах.
Іра, вось калі з Москвы глядзяць на то, што адбываецца ў Еўропі і ў Амерыцы, што яны бачаць? Яны бачаць саміх сябе, сваю праекцію, як хацелася бы быць? Ці гэта нейкі сігнал, які эліта кіруюча расійская ўспрымае?
Это не просто праекцыя, это жизненно важны інтарэс сейчас Расіі, потому что это не только вопрос санкций и сама установленных санкций, эмбарго продуктового между Россией и Евросоюзом, но это еще и отношение Евросоюза к Украине. И это отношение Евросоюза к евроатлантическим связям, а именно к дальнейшему развитию НАТО. Так что здесь три комплекса жизненно важных интересов России и отдельно, я бы сказала, российской элиты.
Юрий, калі взять только 21-е стагодзе, все ж таки уже прошло вот 16 годов, 17 амаль. Калі вот за гэты гістарычны перыяд паглядзець, что вот то, что отбываецца першы студзён Трампа, перамены выбарчыя ў Еўропе. Наколькі это важна з гістарычнага пункту гледжання? Ці это просто звычайны працэс, які нічым не адрозніваецца ад таго, што было перад і будзе пазней?
Не, ну, это безумоўна важна. Вот этот, так бы мовіць, кажучы словамі прэм'ера Рутэ, так бы мовіць, чэмпіянат Еўропы, эти три выборы, это, зразумела, тест на пытанне Брексіт і Трамп. Это змена универсальных правилов, по яких живе, ну, скажем так, Захада, фактично, и свет, правилов, якія дзейнічалі на протягу 10 годзяў. Гэта выклік, які кінуты всему свету, принамсі заходняму. Чым ён адкажа? Магчыма, у 18-ты год Европа, Захад войдзе зусім іншымі, апріорі кажучы, они могуць стаць не адзінымі, і яны могуць стаць, ну, значнай ступені нелібіральнымі. Ведаеце, як, але вот тое, што мы зараз бачым на французскіх выбарах, мне прыгадваецца фраза Де Голля, які казаў, што французы заўсёды робяць рэформы толькі праз рэвалюцыі. І в певному сенсі те, що ми зараз назираємо, це така, ну, скажімо так, революція лайт. А коли казати про 21-е століття, от ви сказали такий вузький інтервал, ведаєте, референдум 2005 року, коли ті ж французи першими завалили європейську конституцію, тоді це так само казалось землетрусом. Тоді це казалось прикладно, як зараз Брексіт. Але, ну, так би мовити, закат Європи відміняється, глядячи по всім.
До наступного тижня. Виніки все ж таки французьких виборів здивили, хоча і чекано, як залі, але все ж таки здивили своїм змістом. Ось як вони виглядають, ми попросили прокоментувати нашого кореспондента у Парижі Наталю Каневську. Як це виглядає з самого Парижу?
Лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен більше не бажає представляти собственную партію. Вона бажає бути президентом всіх французів. Набрав більше 21% голосів в першому турі президентських виборів 23 апреля, лідер французьких націоналістів уже на наступний день заявила, що бере відпуск від повноважень председателя собственной партії. Большинство обозревателей называют это очередным популистским демаршем. Сущность Марин Ле Пен, говорят они, не изменилась, как и программа, которую она от имени Национального фронта предлагает. Программа, содержащая все элементы праворадикального толка. Франция Марин Ле Пен – это выход из ЕС и еврозоны, возвращение границ, ограничение свободного товарооборота, усиление протекционизма, отмена социальных льгот негражданам, введение иммиграционных квот. В плане международного сотрудничества Марин Ле Пен готова поставить на отношения с Россией вместо традиционного альянса с Германией и США. Молодой кандидат Эммануэль Макрон, набравший 24% голосов в первом туре выборов, позиционирует себя как центрист и предлагает прямо противоположное видение для Пятой Республики. В его программе упор сделан на реформирование институтов Объединенной Европы и укрепление позиции Франции в ней. Макрон выступает за свободный рынок, обещает помощь молодым специалистам и предпринимателям, считает необходимой школьную реформу. Отношения с Россией должны идти на улучшение, считает он, но исключительно в общеевропейском русле. Впервые в современной истории Франции во втором туре выборов нет представителя двух традиционных партий – галлистской и социалистической. Представители и той, и другой призывают французов 7 мая голосовать против Марин Ле Пен. Если их голос будет услышан, можно почти с полной уверенностью сказать, что следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон.
Юрий, вот Наталья сформулировала, сделала очень важную завагу. Упершиню за послевоєнне, уже кольки, більше, чим повстагоддя, ні галісти, ні соціалісти не удільничують у виборах. Чи можна сказати, що в цьому сенсі все ж таки відбулося повстання мас? Старий істеблішмент зміцнений.
І так, і ні. Справді, Еммануель Макрон, был и социалист, был и министр. Всего год тому, к красовику минулого года, створил свой новый рух, який називається «Наперед». Лёзунг руху вельми памятный белорусам по 94-му году. Я не с левыми и не с правыми. Можно додать.
А с кем?
От Лукашенко. Я с народом.
Я с народом.
Я, зразумела, с народом. Вот. Але ведаете, вот многие назиральники звернули увагу на вот этот феномен французских выборов, як перемагчи популизм. Макрон знайшов отказ. Ці, скажем, французская політична система. Його можна перемогти у масці популізму. В этом сенсі я би сказав, що Макрон, вот на мой погляд, это Клінтон з тваром Трампа. Макрон супроти істеблішменту. Вот он з народом. А по сутності, то хто йо? Були інвестиційний банкір, були міністр, були намісник старшині партії. І його якби принципи – це абсолютна класика європейського мейнстріму. Йон за одну Європу, за ще більше мацавання одинства. Йон, принамсі, вельми ліберально ставиться до іммігрантів. І от по всіх цих спречних питаннях його позиції, от серед всіх 11, які були, вони були самі, фактично, крайні проєвропейські. Але у масці
я кажу, масса Трампа. Ира, вот это, вельми цікавий феномен французьких выборов.
Это все ж таки тактика, хоча й політичної боротьби, але є більш глибоке питання, Іра. Кажуть, що популізм, коли він не перемагає політично, не займає посади, він перемагає стильово. Ідеї популізму починають оволодувати центристськими партіями. Це не просто опранають маску, але зміняють ставлення до іммігрантів, зміняють ставлення до ніяких правил еврозв'язу. Наскільки вам подається важною вот эта трансформація? Чи це все-таки звичайні політичні європейські гульні?
Вы знаете, я бы хотела возразить сначала Юрию по одной простой причине. Мне кажется, что несмотря на то, что Макрон в какой-то степени был частью истеблишмента, он очень четко поймал настроение молодежи сейчас. И я бы не стала даже называть это ни популизмом, ни отказом от истеблишмента. Это просто новая европейская реальность. Молодежь по всей Европе, если вы посмотрите от особенно новых членов Евросоюза и тех же стран Балтии, например, молодежь везде имеет очень сильные евростремительные настроения. Молодежь ощутила на себе преимущество Европейского Союза и хочет в нем существовать. Это абсолютно космополитичная нация, в отличие новая нация, да, Европы общей, в отличие от того, что представляют собой классические избиратели, скажем так, 45 плюс. Да, поэтому это не популизм, это новая реальность Европы, я думаю.
Ну что ж, это вельми цікавая завага. Давайте еще одно меркование, поглядим про эти выники. Белоруска Марина Рахлей живе в Берлине, працуе экспертом у фонде Маршала. Вот ее погляд с Берлину на эти выборы у Франции.
Немецкое громадство с напружением назирало за первым туром голосования на французских президентских выборах. Их называли историчными и политическими землетрусами. Можно сказать про то, что есть четыре основные основы. По-перше, это огульное расчарование французов у традиционных партиях, у политической элите. Две партии, которые изменяли одна одну в начале Французской Республики, собирали традиционно одну половину голосов. В этом разом это только одна четверть. По-другому, мы бачим, что популисты, скажем про Марин Ле Пен, они не здолели набрать шмат прихильников за эти 5 год за прошлых выборов. Ее результат полепшился только на 3,5%, и это при том, что все умовы, так сказать, сприяли радикализации громадства. Это и теракты, которые отбылись во Франции, это и выборы в Америке, и референдум по Брекзите, и Путин, который поддержал Ле Пен на этих выборах. По-третье, это националистичная тенденция. Мы побачили то, что за 12 кандидатов, которые были вылучены в первом туре, которые вылучались в первом туре. 9 из них были евроскептиками. Они те критиковали Евросоюз, те даже были за выход из Евросоюза. И четвертая основа в том, что французское громадство расколото. 4 кандидата, которые набрали наибольшую количество голосов, они набрали одинаковую количество голосов. И Эммануэль Макрон, про которого немецкие газеты говорят, что он будет наступным президентом французьким. Его стрес-тест будет у тим 7 мая, так, коли будет другой тур выборов, але у червені на парламентских выборов. Ти здолеет он створить коалицию, ти парламентскую большинство, как эффективно працавать на чале Французской Республики.
Ви слухаєте «Зону свободи». Це радіоверсія щотижневої аналітичної передачі на телеканалі «Белсат».
Ну что ж, Марина Рахлей пропонувала не тільки аналіз, а навіть і прогноз. Ну, на кінт прогнозу, хто буде яким президентом, можемо згадати, як півгода тому, більше за 90%, да? Прогноз був, хто стане президентом Сполучених Штатів. Але ось тепер пройшло 100 днів. З того моменту, коли відбулася інаугурація Дональда Трампа. Це доволі умовний рубеж оцінки нового лідера. І далеко не во всіх кіраўнікоў США у мінулым вызначальным быў менавіта пачатак. Мы памятаем, якія жарсці спаразіла перамога Трампа на выбарах, у адных велізарныя спадзевы, надзеі, у іншых нянавязь, гнеў, роспач. Роскід меркаванняў быў і застаецца да сённяшняга дня. Што адметнага можна прыгадаць за гэтыя першыя 100 дзён?
Першыя 100 дзён прэзідэнцтва традыцыйна для амерыканцаў вельмі важныя. Менавіта па іх мяркуюць, прэзідэнт выконвае свае перадвыбарчыя абяцанні. Што тычыцца Трампа, то ён узяў, хутчэй, колькасцю, а не якасцю. Ён падпісаў 28 больш значных і менш значных дэкрэтаў і прэзідэнцкіх распараджэнняў, але ніводнага буйнога законапраекту праз кангрэс не правёў. У прыватнасці, ягоны праект рэформы аховы здароўя і адмена Абамакэр праваліліся, а таксама нядаўна бюджэту, якім закладвалася будаванне сцяны на мяжы з Мексікай, таксама праз галасаванне не прайшоў. Так ён прызначыў вярхоўнага суддзю, і ёсць яшчэ поспех, якім ён ганарыцца, гэта вайсковая аперацыя. У прыватнасці была ўжытая найбуйнейшая неядзерная бомба, а таксама рэжым Башара Асада быў пакараны атакай амерыканскіх вайскоўцаў за хімічную атаку, праведзеную супраць мірнага насельніцтва.
Але вось удар тамагаўкамі па авіябазе ў Сірыі, ваенныя манеўры вакол паўночнай Карэі. Некаторыя кажуць, што свет вяртаецца, што ў свет вяртаецца сапраўды моцная, рашучая Амерыка, якая прымае рашэнне аднаасобна, як лідар, які не зважае на іншыя нейкія умоўнасці. І паўстае пытанне, ці можна сказаць, што ўстае пагроза, што з новым кіраўніком Злучаных Штатаў мір наблізіўся да вялікай вайны. Вось як бы на такія засцярогі, што мы ведаем і можам сказаць, як паш кантэкст, як выглядае гэтае пытанне?
Ну, ведаеце, я мяркую, што мае рацыю і першая частка вашага спічу, і другая частка. Так, сапраўды, вось гэта можа быць залішні рацыяналізм прэзідэнта Абамы, улік розных фактараў, нежаданне канфліктаваць, нежаданне рабіць нейкія рэзкія крокі, разуменне таго, што рэзкія крокі могуць прыводзіць да пэўных наступстваў. Ну, вот мне здаецца, што шмат у каго ў свеце гэта спараджала расчараванне, а у ворагаў Амерыкі, якія ёсць у свеце, ну, вот адчуванне слабак, слабакі. Ну, а Трамп, можна сказаць, можа і не надта мудрыя крокі былі, а можа і мудрыя, але акрамя мудрасці ёсць яшчэ і воля. І вот Трамп прадэманстраваў волю, што, ребята, майце на ўвазе, мы можам. Як казаў той жа Абама, we can. І вот мы сапраўды можам, і мы вам пакажам. Вот, это з аднаго боку. З другога боку, ну, гэта гульня на мяжы. І в гэтым сэнсе асабліва сітуацыя вакол паўночнай Карэі, гэта вельмі такая вострая, рызыкоўная гульня, асабліва з улікам таго, што бомбы-то ў Кіма ёсць. Ось, але з іншага боку, ну што ж, такія гульні гуляў Далес, такія гульні гуляў Мау, такія гульні гуляў Нікіта Хрушчоў. Свет у 50-х, 60-х годах быў такім, магчыма, ён вяртае.
І ён быў нашмат больш небяспечны, ўсё ж такі з ацэнкі ўсіх экспертаў і гісторыкаў, карыбскі крызіс мог скончыцца.
Ну да, так, ну, што мы сёння тут... што ён не скончыўся.
Вы знаеце, звіце, конечно, но карыбскі крызіс касался двух супердзержав с абсалютным тогда преобладанием ядерного оружия над другими державами. Сейчас, во-первых, есть три державы уже, учесть Китай нужно, где достаточно ядерный арсенал для того, чтобы считаться, ну, третьей по величине уж точно. Это раз. Во-вторых, все-таки сейчас речь не идет о конфликте ядерном между двумя супердержавами. Да? Корея, хорошо, у нее, может быть, и есть ядерное оружие, но все равно это даже не региональный лидер. Это региональный изгой, скорее всего. Так что я не думаю, что
а ядерная зима – это только когда две великие супердержавы.
Когда речь идет о глобальном противостоянии, о котором вы спрашиваете, я бы все-таки принимала в расчет глобальные державы.
Ирина, вот...
Но я хочу, знаете что, одну вещь сказать, извините, что вот я давно работаю в журналистике, и, конечно, это рождает определенный цинизм. Я, глядя на то, что...
много цинизма.
Я, глядя на то, что происходит сейчас, могу сказать одно. Трамп абсолютно вписывается в образ республиканского кандидата. Абсолютно. Несмотря на то, что он как бы вне партии своей был оставлен в какой-то момент партии. Его действия международные абсолютное повторение того, что делал практически каждый республиканский кандидат.
Давайте мы про это вот с вами сейчас поговорим. Все ж таки, вот подчас недавнего визита в Москву Тиллерсона, старшини Держдепартамента, Держсекретаря Злученных Штатов, отбывалась встреча с Лавровым, с Путиным, после которой Путин сказал, что отношения помеж Москвой и Вашингтоном находятся на нижайшем уровне, чем навод были при Обаме.
Ну, правду сказал.
Что отбылось и что будет?
Что произошло? Произошло разочарование, потому что, на самом деле, фактор Трампа, наш Трамп, да, Трамп наш, использовали настолько яро в пропагандистской кампании в России, что создалось впечатление, что вот сейчас будут кисейные берега. И, конечно, после такого массового очарования разочарование намного глубже наступает. Если бы не очаровывались своей собственной пропагандой, то сейчас не было бы ощущения, что мир летит в никуда. Да? А здесь сами возродили себе кумира, породили, а потом сами же этого кумира сейчас начинают топтать. Так что ничего, собственно, с приходом Дональда Трампа не изменилось. Не стали отношения ни худше, ни лучше. Они какие не были, такими и не остались. Отношения сведены к нулю уже давно, и единственная причина этому – это политика России. Соединенные Штаты, какой бы президент там ни был, и кто бы ни занял место в Белом доме, не могут возобновить эти отношения, которые Россия сама разорвала, причем не только с США, но и с остальным миром. Ну, за исключением определенной группы стран-изгоев.
Виталь, вот вы слухали нашу дискуссию про Францию и про Америку, и отношения с Россией, и отношения с Европой. С вашего пункта углежения, вот это стиль напружения, який узник, и он истотный, и он становится зместом теперь. И все ж таки вот это стылевое, популистский измест, все-таки он будет уплывать на политику и на политические решения. Ну, мы ведаем, например, что там скорочается допомога, например, замежная в том лику Беларуси.
Ну, вот, когда начать про Европу, то, когда Юра сказал про то, как можно перемогчи популизм, то мне сгадалось ведомое присловие, как можно перемогчи спокусу, только поддавшися ей. Так и тут европейские политики, они в значной ступени именовито это и робят, безумовно, не отходящие уж так стратегично от своих головных принципов, все-таки зараз перемагают те политики, в основном центристские, которые берут этот популизм, узначаливают его, которые берут себе во узброение, и которые, ну, можно признаться, саправды берут нечто с того, что в публичную простору кидают те самые праворадикальные, как их называют, и правопопулистские руки. И мы колись-то говорили уже, что лепший шанец для центристских европейских политиков – это как раз трошки перехопить той риторики, той идеологии, бо, махчима, в этой риторике есть нечто, ну, скажем, и корыстное, то, что без чего нельзя решать проблемы, новые проблемы сегодняшнего дня, которые постают перед европейскими краинами – миграция, терроризм и так далее. Что тычется Трампа, то, отказываючи на ваше питание, мне кажется, что, саправды, некая характеристика особы, некий его уластный человеческий стиль будет уплывать на замежную политику. Такое есть уражение, оно уже заявляется в некоторых аналитичных артикулах, что Трамп хочет робить замежную политику так само, как он все життё робил бизнес. Докладней покуль, он ее воспринимает, именно это так. То бок, неде можно натиснуть, неде можно довольно жестко ставить питание, deal or no deal, да? Неде можно ставить, скажем, недипломатично своего контраента, своего суразмолца в некое становище не вельми приемное, вымушающего до неких тягов.
Вы слухали «Зону свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали оглядальница русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина и Юрий Дракохруст. Зменской студии Виталь Цыганков.